Радио Прага. Новости.
Премьер обвинил министров в дестабилизации правительства. Расходы чешского бюджета сократятся. Бензин станет биологическим. По сообщению газеты «Право», премьер-министр Чехии Мирек Тополанек обвинил вице-премьера Ержи Чунака и министра образования Дану Кухтову в том, что они дестабилизируют правительство. Тополанек предупредил своих соратников по партии об излишней, по его мнению, поляризации правительства. Газета ссылается на стенограмму заседания исполнительного совета партии гражданских демократов. Тополанек озвучил свое намерение уволить председателя партии христианских демократов Ержи Чунака с поста вице-премьера. Напомню, Чунак подвергается критике за высказывания в адрес цыган и, кроме этого, подозревается в коррупции. Одновременно с налоговой реформой в Чехии планируется и реформа финансовая. Депутаты хотят снизить расходы государственного бюджета. На протяжении следующих 5 лет реформа приведет к снижению дефицита бюджета на 5 миллиардов крон ежегодно. В первую очередь будут экономить на зарплатах государственных служащих и на пенсиях. Эти выплаты будут расти, опираясь исключительно на уровень инфляции, не более чем на 1,5% в год. Снизятся также дотации Министерства обороны. Их объем составит всего 1,29% ВВП. Ожидается изменение и в других дотируемых государством отраслях. Министр финансов Чехии Мирослав Калоусек заявил, что проект реформы уже внесен на рассмотрение депутатов. В бензин начнут добавлять биологическое горючее. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Чехии Петр Гандалович. Нововведение планируется уже в сентябре этого года. Чехия таким образом реагирует на распоряжение Европейской комиссии ввести с 2012 года новые правила производства бензина. Биотопливо – этиловый спирт, который получают в результате переработки рапса и сахарной свеклы, или же метилэфир, будут добавлять в обычный бензин. Гандалович заявил, что до 2008 года добавление биологического горючего станет обязательной нормой. За год его производство в Чехии увеличится почти вдвое. Чешская ассоциация туристических агентств призывает отменить плату за вход на Золотую улочку или хотя бы снизить стоимость входного билета. Представители ассоциации считают, что туристы платят неоправданно высокую цену. Абонемент, дающий право на вход во все объекты Пражского града, стоит около 8 евро. Отдельно вход на Золотую улочку стоит в 2 раза меньше. Администрация Пражского града заявила, что снижать стоимость билетов или отменять плату за вход она не планирует. После 17:00 один из самых популярных туристических объектов Праги можно посетить бесплатно. На Шумаве был отменен объявленный в январе после урагана Кирилл запрет на вход в национальный парк. Посетителям, однако, будут доступны не все уголки лесопарка. Лесорубы продолжают устранение сломанных деревьев. На данный момент было обработано 700 тысяч кубических метров древесины. По сообщению сотрудника Шумавского национального парка Радована Голуба, работы идут примерно в 3 раза быстрее, чем предполагалось. Последние признаки шествия Кирилла будут устранены ближе к осени сего года. И о погоде. В Чехии солнечно, днем от 12 до 17 градусов тепла, на Пасху ожидается около 20. Выпуск новостей Радио Прага подготовил Дима Лычев.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Радио Прага вас приветствует Ларета Вашкова. Сегодня в программе. Чешские аристократы пытаются добиться справедливости. Евросоюз оштрафовал Чехию за продуктовые запасы. Вход в собор Святого Вита вновь бесплатный. Дети под колпаком видеонаблюдения и дебют проекта «Чешские ужастики». Обо всем этом вы узнаете на наших волнах. Потомки чешских аристократических родов собираются направить в адрес чешского премьера, а также министров внутренних дел и юстиции, жалобу на действия полиции во время пребывания у власти левой чешской социал-демократической партии. Как сообщила газета «Ледовые новини», в 2004 году был создан специальный отдел под названием «Маетек», занимавшийся проверкой всех реституций дворянского имущества. Задействована якобы была и разведка, в задачи которой входил поиск документов, доказывающей, что некоторые дворяне являлись чешскими гражданами от рождения и, следовательно, не имеют права на возвращение семейного имущества. Подробнее Ольга Калинина.
Дворянские титулы в бывшей Чехословакии были отменены в 1918 году. Позднее конфискацию имущества проводили нацисты, затем коммунисты. Шанс на возвращение поместья у потомков чешских дворянских и других состоятельных семей появился после бархатной революции 1989 года. Данное право, однако, ограничено декретами послевоенного президента Эдварда Бенеша. Уже несколько лет с чешским государством ведет спор потомок графского рода Кинский Франтишек Олдрих. В различные чешские суды он подал более 150 жалоб в связи с имуществом на сумму около 40 миллиардов крон. Родители Кинского были лишены своих владений после Второй мировой войны на основании декретов президента Бенеша, якобы из-за сотрудничества с нацистами. Тем не менее, адвокат Кинского Ярослав Чапок утверждает, что это имущество было национализировано вопреки закону, поскольку в то время оно принадлежало не отцу Кинского, а несовершеннолетнему Франтишеку Олджиху.
Этот род Кинских существует от года 1126.
Род Кинских существует с 1126 года. Тем не менее, с самого начала кто-то старается превратить представителей одного из самых старинных чешских родов в нацистов для того, чтобы присвоить его имущество.
А немцы, это именно про то, чтобы могли украсть маятки, то это проблема.
Утверждает председатель объединения движения по защите прав владельцев недвижимости Джероламо Джиормани, который является одним из организаторов петиции. Ее целью является привлечение внимания правительства к ситуации при решении в недавнем прошлом процессов, связанных с реституциями.
Я стараюсь достать подписи шляхтицких родов.
Я стараюсь получить подписи представителей дворянских фамилий, которые после 1989 года подали заявление на возвращение своего имущества. Они надеялись, что эта страна вернулась в семью правовых государств с христианской и еврейской культурой, которая здесь существовала 2000 лет. Но мы поняли, что решения принимают люди, которые лгут, полиция, которая готовит заговоры, даже телефоны адвокатов прослушивались. Это не имеет ничего общего ни с демократией, ни с Европой.
Имущественные процессы, связанные с реституциями, ограниченными декретами президента Бенеша, длятся годами. Удастся ли в итоге людям на ответственных постах определить истину?
Штраф в размере 12,5 миллионов евро. Таковы штрафные санкции Европейской комиссии за складирование сельскохозяйственных излишков. Тем не менее, Чехия хочет опротестовать это решение в суде. Слово Александре Вагнер.
Когда в 2004 году Чехия вступала в Европейский Союз, она дала обязательство, что не будет складировать излишки сельскохозяйственного продовольствия. Еще в 80-х Европа столкнулась с проблемой, что излишки продуктов питания впоследствии приходится ликвидировать за средства налогоплательщиков. Запрещающую это делать директиву ЕС приняла в конце 90-х. В то время ее подписали все члены Европейского экономического содружества. При вступлении 10 новых стран в Европейский Союз документ вынуждены были одобрить и они. Европейская комиссия в конце прошлого года проанализировала показатели экспорта и импорта вновь вступивших стран. Выяснилось, что Чехия складирует у себя излишки мяса, риса и фруктов. Штрафы выписали всем странам-новичкам, за исключением Венгрии. Самые крупные запасы хранит Польша, за ней следует Чехия. Обе страны оштрафованы на практически идентичную сумму.
У нас есть возможность опротестовать это решение в Комитете Европейской комиссии. Заседание, посвященное этому вопросу, состоится в конце апреля. В дальнейшем мы можем отстаивать свои интересы судебным путем. К сожалению, начать выплачивать штраф мы вынуждены уже сейчас. Решение комиссии не имеет обратной силы до получения решения суда. Суд лишь выносит вердикт, возвратят ли нам выплаченные средства.
Заявил министр сельского хозяйства Чехии Петр Гандалович. Он считает, что штраф – слишком категоричная мера. Наличие сельскохозяйственных излишков не вызвало колебаний общего европейского рынка. Ущерб ни одному из участников ЕС нанесен не был. Кроме того, по словам Гандаловича, Европейская комиссия не установила верхнюю границу сельскохозяйственных лимитов.
Итак, ключи от кафедрального собора Святого Вита будут церковью вновь переданы в руки государства, в результате чего после полугодового недоумения свидетелей спора между государственной и духовной элитой Чехии посетители, начиная с 5 апреля, смогут бесплатно любоваться интерьером одной из главных достопримечательностей Праги, включая осмотр королевской гробницы. Вход в собор на протяжении всего времени был бесплатным, однако осмотреть интерьеры на достаточно внушительном расстоянии от входа можно было после того, как храм Святого Вита был возвращен католической церкви за 100 крон, примерно 3 евро. Иностранные туристы не роптали, однако многие чехи считали, что церковные представители перегнули палку, заломив нехристианскую цену за посещение этой исторической реликвии. Особенно аргументировали они, если в целях воспитания патриотических чувств в собор отправится 4-членная семья. Турбюро решали проблему просто. Туристы могли осмотреть лишь то, за что не взималась плата. В конце марта политики и представители церкви определили режим совместного владения усыпальницей чешских королей и пражских епископов, которая официально будет передана во владение государству 16 апреля. А сейчас на наших радиоподмостках апрельский дебют. Слово Асе Чекановой.
О Чехии исторической и архитектурной наши слушатели, хочется верить, уже имеют общее представление. А как насчет Чехии таинственной, Чехии загадочной? Если вы любите истории об НЛО, привидениях, вампирах, спрятанных сокровищах, то наша новая мини-рубрика «Чешские ужастики» именно для вас. Свою таинственную Чехию нам согласился показать известный чешский публицист, писатель и путешественник Иван Мацкерле, разгадавший немалое количество загадок нашей планеты. Не случайно по-чешски профессия Ивана называется «загадолог». В нашей сегодняшней передаче речь пойдет о минерале вултавине, так называемом бутылочном камне, который издавна использовался в качестве амулета. Вултавин встречается исключительно в Чехии, причем только на юге страны. Ранее каждый жених в Южной Чехии непременно одарял свою невесту причудливым зеленоватым камнем. Сохранись эта традиция до наших дней, многие местные мужчины так никогда бы и не обзавелись бы семьями. Минерал становится все большей редкостью. Вообще история появления вултавинов на территории Южной Чехии окутана тайнами. Вот что рассказал нам Иван Мацкерле.
Так вултавины – это такая чешская зваштность, что это такое назеленелые каменьки.
Вултавины – это чешская особенность. Зеленоватые стекловидные камешки, которые нигде в мире больше не встречаются. Споры о происхождении вултавинов велись давно. По современной версии, минералы возникли при падении метеорита на территорию Баварии. Спекшиеся частицы горной породы и песка, образовавшие причудливой формы стеклышки, долетели до Чешской Шумавы. Вултавинами их окрестили потому, что находят их в верховьях Вултавы.
Заслужили тем, что они находятся только в поводе реки Вултавы.
Большинство ученых склоняется к метеоритной теории возникновения минералов, но и у Ивана Мацкерле к этой версии есть претензии.
В общем, эта гипотеза имеет свою большую слабину. А сейчас в том, что химическое сложение этих вултавинов...
Эта гипотеза имеет только один недостаток. По своему химическому составу вултавины ближе к Шумавской земле, чем к земле в кратере Рискесел, якобы образовавшемся в результате падения метеорита. Из чего можно сделать вывод, что процесс плавления, в ходе которого образовались минералы, происходил на территории Чехии. Появилась версия, что плавление вызвало подъем и приземление космических кораблей инопланетян.
Звучит невероятно, но порой именно самые невероятные гипотезы оказываются ближе всего к истине. Но не в нашем случае. Иван Мацкерле опытным путем установил, впрочем, пусть он расскажет сам.
Так сам со своим коллегой проводил такой покус.
Мы с другом провели эксперимент. Смоделировали старт ракеты, конечно, в мини-варианте. Мы прокалили вултавины на водородной горелке и пришли к выводу, что гипотеза о космических кораблях пришельцев – полная бессмыслица. Минимально 20 кораблей должны были бы одновременно подняться с этого места, скорее даже не подняться, а быть привязанными с включенными моторами, чтобы создать условия, необходимые для образования вольтовинов. Так что эту гипотезу мы опровергли.
Также эту гипотезу мы вывратили этим нашим покусом.
Что пишут сегодняшние газеты? О любопытном парадоксе упоминает ежедневник «Младафрунта Днес». Проведение Олимпийских игр в Чехии больше всех желают жители Устецкого края. Прожане же явно не горят желанием увидеть олимпийский огонь в чешской столице. По результатам опроса, проведенного обществом «Моли ЧР», Олимпийские игры в стране приветствуют 65% обывателей Устецкого края и лишь 32% столичных жителей. Еще меньше олимпийских энтузиастов среди населения Карловарской области, всего лишь четверть. В отличие от жителей Устецкого края, Олимпиада здесь могла бы стать толчком к развитию инфраструктуры, большинство прожан полагает, что столь дорогостоящее мероприятие не сулит им ничего хорошего. Несмотря на то, что преобладающая часть респондентов верит, что устроительство Олимпиады не станет поводом для финансовых махинаций политиков, две трети опасаются, что игры обернутся слишком большим бременем для бюджета столицы и всей Чехии. Возможно, что в будущем Чехия будет напоминать орвеловский режим «Большого брата», пишет комментатор «Право». Камеры наблюдения установлены почти повсеместно и получили прописку не только во многих школах, но, что особенно поражает, даже в детских садах. Только в первом квартале нынешнего года видеошпионами было снабжено 50 школ и 5 детсадов. Директора учебных заведений объясняют, подобное нововведение помогает избегать дедовщины среди детей и заодно пресечь воровские умыслы. Однако Министерство образования решительно против использования камер видеонаблюдения внутри зданий и приравнивает его к репрессивным мерам. По мнению правозащитников, записи некоторых полицейских прослушиваний могут быть легально доступны десяткам тысяч человек. Ссылаясь на проверку, проведенную в прошлом году Комитетом по охране личных данных, это сообщил его директор Игорь Немец. Поводом для проверки, напоминает газета «Ледовые новини», стало обнародование результатов прослушивания высокопоставленных лиц или афиширование личных данных, почерпнутых из материалов судебных дел. В рубрике «Аспекты экономики», подготовленной Александрой Вагнер, мы начинаем новый ежемесячный сериал о чешских товарах, знакомых нам с детства. Первый рассказ о карандашах и ластиках «Когенор», предметах непременной зависти любого советского школьника.
Карандаши «Когенор», да еще, пожалуй, парусиновые тапочки, прозванные за наличие чешского флага на боку просто «чешки», эти товары помнит чуть ли не каждый школьник в СССР. И если простой грифельный карандаш от чешского производителя не вызывал бурных воспоминаний, хоть никто и не спорит о его качестве, то ластик с изображением слона-элефант – совсем другое дело. Эта резинка отлично стирала любой карандаш. Все школьники поголовно обводили слона шариковой ручкой и использовали ластик в качестве штампа, пишется на сайте «Энциклопедия нашего детства» за 76-84 годы. Именно в эти годы продукция «Когенор» стала доступной более широкому кругу школьников, хоть и оставалась, конечно, предметом непременной зависти.
Я си памятую, когда сам еще в той добе там ездил.
Помню, когда я ездил в Россию еще в годы существования СССР, марка «Когенор» действительно была овеяна легендой, это было имя. Когда я кому-нибудь дарил чешские карандаши, это вызывало восторг. Однажды я видел очередь в магазин, куда должны были привезти новую партию наших карандашей. Марку «Когенор» хорошо знает поколение старше 40 лет. Я могу гарантировать, что если кого-нибудь из них остановить на улице и спросить о нашей марке, ее будет знать каждый.
Я вам гарантую, что кого-либо заставим на улице, так каждый то скоро будет ведеть.
Говорит нынешний директор «Когенор» Властислав Бриза. За советское время слоньи ластики и простые карандаши так прижились, что сегодня на российский рынок поставляется половина всех производимых маркой ластиков – 20 миллионов штук и 800 миллионов графитовых карандашей. Как продукции «Когенор» удалось завоевать сначала советский, а потом и российский рынок?
Видите, что это был трохи приділовый систем, который řídilo РВХП.
Вам наверняка известно, что в те времена существовала система распределения. Был специальный центр, который определял качество товара. Если изделие было качественным, то его распределяли по квотам сначала в Германскую Демократическую Республику, а потом и в республики бывшего Советского Союза. Правда, в СССР нам приходилось конкурировать с продукцией двух крупных производителей карандашей – карандашной фабрикой имени Красина в Москве и аналогичным производством в Томске. Правда, наши карандаши были более качественные. Наш секрет – это традиция и оригинальный рецепт. Торговая марка «Кахинор» основана в 1790 году. Более 200 лет много поколений специалистов разрабатывали рецептуру графитовых стержней. Некоторые рецепты мы храним даже в сейфах.
Говорит директор «Кахинор» Владислав Бриза. Сегодня компания производит более 4500 наименований канцелярской продукции, которую продает в 70 странах мира. За границей марка ассоциируется именно с Чехией, хотя история производства начинается в Австрии. В 1790 году Джозеф Хартмут основал компанию по производству глиняной посуды. 12 лет спустя австрийский предприниматель придумывает и патентует рецепт изготовления графита с добавлением глины. Этот способ является секретом особой прочности графитовых стержней карандашей «Кахинор». На свои оригинальные твердые грифели Хартмут ставит торговое клеймо. Название созвучно с именем огромного бриллианта «Кохинур» – «Гора света» и обыгрывает фирменную желтую полировку карандашей, которая нам знакома с детства. В конце XIX века из пригорода Вены завод переезжает в город Черске-Будьёвице. Там производство расположено до сих пор. На новой фабрике производят ставший впоследствии легендарным карандаш «Кохинор 1500». Оригинальная рецептура позволяет создать 21 разновидность графитовых стержней разной толщины. Уже в 20 веке инженеры завода придумывают специальные карандаши с выдвижным стержнем, которые дают возможность сделать графит максимально тонким. Это изобретение используют европейские инженеры для создания подробных чертежей. Стирающие все и вся ластики появились позже, в 1905-м. Завод «Кахинор» после Второй мировой войны пережил и национализацию, а в начале 90-х – приватизацию. За 55 лет марка перестала ассоциироваться с австрийским промышленником и ныне позиционирует себя на рынке как традиционно чешский продукт. Конечно, за время существования советского блока марка «Кахинор» потеряла свои позиции на европейском рынке, но зато обрела почитателей в Восточной Европе. Второй по объемам экспортер продукции на постсоветском пространстве после России – Украина, где нет собственной карандашной фабрики, а также Прибалтийские республики. В этом году фирма планирует экспансию на казахский рынок. Там тоже помнят легендарные желтобокие карандаши и ластики с изображением слона. Хотя российский рынок остается приоритетным. Там «Кахинор» владеет даже акциями Томской карандашной фабрики, но свои оригинальные карандаши в Томске не производит. Означает ли это, что высокое качество «Кахинор» связано с тем, что продукция производится в Чехии?
Сегодня уже не играет роли, где вы производите карандаши. Все дело в ноу-хау и контроле производства, гарантирующего качество каждого без исключения товара.
Как известно, карандаш – это не только графит, но и дерево. Так вот, и древесина для производства знаменитых карандашей закупается в России. Сибирский кедр считается качественным сырьем, которое «Кахинор» использует в производстве самых дорогих видов карандашей. Впрочем, как и американский кедр и чешскую липу. По словам Владислава Бризы, компания с удовольствием закупала бы в России больше сырья, оно дешевле, но проблемы возникают ежегодно не только при поиске поставщиков, но и при поиске партнеров для транспортировки из Сибири в Центральную Европу. По этой причине сибирский кедр покрывает только 20% нужд фабрики.
Мне обидно, что мы экспортируем в Россию в основном карандаши с полуторамиллиметровым стержнем. На рынке они известны своим качеством и традицией,
Но на европейском рынке и в западных странах мы представляем себя как поставщики специализированных карандашей для художников. В этом сегменте в России мы почти неизвестны. До сих пор не могу понять, дано ли это тем, что в советские времена мы не успели занять эту нишу, или же тем, что в России не развит спрос на эту продукцию.
Говорит Властислав Бриза и продолжает.
Русский рынок специфический, мы не имеем эти огромные знания этого рынка.
Российский рынок очень специфический. У нас, к сожалению, нет знаний этого рынка. В России мы продаем при посредничестве 5 крупнейших российских оптовиков канцелярских принадлежностей. Например, фирмы «Пробюро», группа «Товарищи», «Комус». Они ежегодно подготавливают для нас маркетинговый план. Мы его одобряем и корректируем. Но непосредственно продажами занимаются российские партнеры. Наш подход всегда стандартный, мы его используем в 64 странах мира, куда мы экспортируем свою продукцию.
Только в России рост продаж продукции Кохинур составляет 1-2% в год. Советская любовь школьников к слонам и желтым карандашным бокам, по всей видимости, выдержит долгие годы.
Передача русской редакции «Радио Прага» подошла к концу. Мы всегда рады вашим отзывам. Присылайте их по адресу «Радио Прага», улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага-2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. Программу подготовили Ольга Калинина, Александра Вагнер, Ася Чеканова, Ларета Вашкова, а также звукорежиссер Даша Тылова и звукооператор Петр Покорный. Вы слушали «Радио Прага». Хорошего весеннего настроения в пасхальную пору вам желает Ларета Вашкова.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns fünfmal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz. Und um 18.30 Uhr auf 11.825 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Astra 3a empfangen. Außerdem digital im DRM-Modus, und zwar freitags und samstags um 15 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 9850 kHz. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über Real Audio anhören und via Podcasting herunterladen. Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen haben,